Кулькова. Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе. Почему на Эллу Кисаеву заведено административное дело? Будет ли в новой Верховной Раде, наконец, сформирована оранжевая коалиция? Дойдет ли дело об убийстве Литвиненко до суда? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в сегодняшней программе «Свобода в 9». Также в ближайшем часе обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий сегодняшнего дня в Москве. В отношении сопредседателя организации «Голос Беслана» Эллы Кисаевой возбуждено административное дело. Поводом послужила акция, которую 7 ноября активистки общественных бесланских организаций провели возле разрушенной школы номер 1. Они установили знак с надписью «Курс Путина» со стрелкой, указывающей в сторону школы. С Эллой Кисаевой побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
7 ноября нами пострадавшим в бесланской трагедии был установлен рядом со школой, где произошла трагедия, щит с надписью «Курс Путина» и стрелка, указывающая на разрушенную школу. Щит простоял несколько часов. Пока мы находились там, он стоял. И день был очень холодный, мы удалились потихоньку по одному человеку. И после этого нам соседи сказали, что подъехала милиция, машина. И этот щит они с трудом вытащили с установленного нас места и удалились вместе с щитом. Сегодня почему-то по истечении достаточно продолжительного времени ко мне лично подъехала милиция с составленным протоколом, где написано, что возбудили административное дело по статьям 19.1 и 11.21 административного кодекса, где указано, что за установку дорожного знака без согласования с дорожными органами это правонарушение. И дело возбуждено, расследовано, и сегодня они передали в суд.
Скажите, административное дело возбуждено только против вас?
Я спрашивала сотрудника милиции, сколько у него были с собой фотографии, кто именно участвовал. Не знаю, с какой стороны нас фотографировали. Поодаль стояли машины, видимо, оттуда мне показывали, что вот эти фотографии. Я не была более всех зафиксирована, там было человек 20, но почему-то возбудили именно на меня. Это был внедорожный знак, это было выраженное наше мнение, протест против курса Путина, который мы не одобряем и считаем, что жители нашей республики, мы на всю страну не можем рассматривать, но именно нашей республики, жители, свидетели того, что произошло в Беслане, в Нитро, они должны знать, и мы должны как граждане напоминать, что произошло, и что мы должны выражать свое мнение. Мы против курса Путина. Мы против того, чтобы в стране творились такие трагедии, чтобы погибли невинные люди, чтобы их расстреливали танками.
Вот. Получается, что вы требуете расследования, вы требуете наказания тех чиновников, которые виновны в трагедии, но наказывают почему-то вас, а не их.
Дело в том, что здесь явное преступление, и руководство страны, они должны были гарантировать нам безопасность наших детей, они не гарантировали, более того, что нерасследованность, это тоже на их вине, потому что какое-то время президент страны говорил, что я не знал, когда женщины довели до него ситуацию, тем не менее ситуация не изменилась. Сейчас же он не может говорить, что он не знал, он просто молча забыл про Беслан, а нас всячески заглушают законными и незаконными методами. В данном случае абсолютно незаконно, потому что мы закон не нарушали, мы выразили свое мнение.
А как вообще вот в Северной Осетии, в частности в Беслане, проходит предвыборная агитация? Агитируют ли за «Единую Россию», список которой возглавляет Владимир Путин?
Я не вижу вот этой агитации, и слава богу, потому что если будет активно вот это агитировать, конечно, мы будем выступать против. Этого нет, потому что, в общем-то, люди все понимают. Я надеюсь, что не станут голосовать за «Единую Россию», потому что, в общем-то, всем все понятно, кто стоит за «Единой Россией», и Беслану это доказывать и лишний раз напоминать не надо. Но жители республики, конечно, они немножко дальше, и уже им надо напоминать, чтобы они не забывали.
вас почти уже не показывают федеральные телевизионные каналы, вас уже почти не пишет федеральная пресса. Такое впечатление, что вы успокоились. На самом деле так ли это, или вы по-прежнему требуете наказания виновных за бесланскую трагедию?
Мы не успокоились, и не успокоение не предвидится в ближайшие несколько лет. Мы понимаем, что это трагедия, ответственность которой надо доказывать, требовать, чтобы привлекли. И в то же время мы пока понимаем, что пока у власти Путина наказание уголовной ответственности никто не понесет, потому что, в общем-то, мы понимаем, мы считаем, во всяком случае, у нас есть основания на это считать, что покрывает и препятствует расследованию президента.
Это была точка зрения сопредседателя организации «Голос Беслана» Эллы Кисаевой. С ней беседовал Олег Кусов. Вы слушаете «Свободу в 9». На Украине сегодня начинает работу новый состав Верховной Рады, избранный, напомню, на внеочередных выборах 30 сентября. Почти два месяца вот шли переговоры и консультации о формировании в парламенте так называемой «оранжевой коалиции». Официальное соглашение между пропрезидентской нашей Украины и блоком Юлии Тимошенко должно быть подписано сегодня, однако до сих пор этот вопрос о подписании соглашения остается открытым, рассказывает Владимир Вахненко.
Первое заседание новоизбранной Верховной Рады продлится всего 4 часа. После принятия депутатами присяги кабинет во главе с Виктором Януковичем официально сложит полномочия, хотя все министры пока останутся в своих креслах и будут исполнять обязанности до формирования нового правительства. Из 5 политических сил, победивших на выборах, наибольшее число депутатских мандатов, 175, получила партия регионов. Однако снова войти в состав правящей коалиции регионалы могут, только объединившись с пропрезидентским блоком. Впрочем, наша Украина Народная самооборона по-прежнему заявляет о готовности сформировать большинство с блоком Юлии Тимошенко. У двух оранжевых политических сил из 450 мест в парламенте 228. Депутат Верховной Рады от нашей Украины Ксения Ляпина считает, что ее блок не будет затягивать с подписанием коалиционного соглашения.
Мы очень оперативно создадим демократическую коалицию. Думаю, что мы успешно продемонстрируем способность выполнять свои обещания и все-таки в пятницу подпишем демократическую коалицию.
Сомневаются в этом в блоке Юлии Тимошенко, ссылаясь на технические проблемы. Эксперты же говорят, что состав правящей коалиции зависит от позиции главы государства. Несколько его ближайших соратников убеждают Виктора Ющенко в целесообразности союза нашей Украины Народной самообороны и партии регионов, говорит политолог Владимир Фисенко.
Есть люди, в том числе и внутри этой коалиции, которые хотят иного развития коалиционного процесса. Во многом эта проблема связана с будущими президентскими выборами. И здесь тоже один из уроков Майдана. Ведь почему победил Майдан и оранжевая революция? Потому что тогда демократические силы Украины смогли объединиться, и общество их поддержало. Когда же они раскалываются, начинают выяснять отношения между собой, в том числе и вот по вопросам кадровым или по вопросам президентских амбиций, тогда они, как правило, проигрывают, как это произошло, в частности, в прошлом году.
Оранжевая коалиция в минувшем году распалась из-за социалистов. Они согласились войти в большинство с регионалами и коммунистами в обмен на утверждение их лидера Александра Мороза председателем Верховной Рады. По данным последних опросов общественного мнения, создание в парламенте оранжевой коалиции поддерживают почти 45% украинцев. И только 25% выступают за альянс партии регионов и пропрезидентского блока. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 9:45. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате взрыва автобуса в Северной Осетии погибли, по разным данным, 5 или 6 человек. Заместителю министра финансов России Сергею Старчаку сегодня должно быть предъявлено официальное обвинение в хищении крупной суммы из государственного бюджета. В Грузии отмечают 4-ю годовщину революции РОС. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Напомню нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Российский час поверх барьеров» проведет, как обычно, его Марина Тимашева. сообщу лишь парочку тем этого выпуска. «Счастливая Москва» на театральной сцене, новый диск Николая Левиновского и книга Александра Наумова «Дипломатическая борьба в Европе накануне Второй мировой войны». Эти и другие темы в программе «Поверх барьеров. Российский час» в 2 часа дня. Ну а я продолжу программу «Свобода в 9». На очереди у нас, как всегда, обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Лера, доброе утро.
Доброе утро, Виктор.
Я предлагаю поговорить о выборах. Вот, и предлагаю вам, собственно, самой выбрать темы наиболее интересные сегодня. Именно о чем сегодня наиболее интересно пишут газеты касательно выборов?
Ну, касательно выборов, во-первых, газеты отмечают резкое ужесточение предвыборной риторики, которая прозвучала и в выступлении Владимира Путина перед своими сторонниками, и вообще это стало лейтмотивом всей предвыборной кампании «Единой России», а именно критика 90-х годов. Ну вот, оппозиция полагает, что власть таким образом впадает в истерику, и причиной тому неуверенность в результатах выборов. Ну, а экспертное сообщество разделилось во мнении. Тут вот, например, кто критикует 90-е годы, действует безошибочно, полагает глава фонда эффективной политики Глеб Павловский. На его взгляд, 90-е стали таким же штампом, как инквизиция или застой. Замгендиректора Центра политических технологий Борис Макаренко удивлен тем, что вот ищет партия власти такой вот образ внутреннего врага в тех, кто руководил страной в 90-е, и полагает, что технология сия неэффективна, потому что в обществе уже все забыли о Ельцине, об олигархах, и, в общем-то, из них врагов не сделаешь. Ну, а президент фонда Индем Георгий Сатаров считает, что даже и наоборот, если сейчас вот привлекать к этому внимание, определенная часть общества, которая невелика, это 2-3% населения, но она интересуется политикой и способна задавать некий настрой всему обществу, так вот эта часть общества начнет сравнивать ельцинские времена и путинские, и не факт, что путинские времена покажутся более привлекательными, а скорее наоборот, полагает Георгий Сатаров. Ну вот, «Вещь недели» в газете «Ведомости» сегодня — это трибуна Лужников, на которой выступал Владимир
Путин.
Есть
такая рубрика.
Рубрика, да, «Вещь недели», цитаты недели и так далее. Вот трибуна Лужников сегодня. Ну, пишет Максим Гликин о том, что многое было впервые, никогда еще Путин не ораторствовал в подобных аудиториях, никогда не выступал с пространной речью в роли кандидата в депутаты Госдумы и никогда так беспощадно не клеймил внутреннего врага. Напоминает, и вот тут тоже параллели с Борисом Ельциным. Автор напоминает, что Борис Ельцин-то вот на стадионах не выступал, но имиджмейкеры у него были очень неплохие. И лучше лозунга «Голосуй сердцем», в общем, до сих пор ничего не придумано. И вот этот вот, вот это ужесточение риторики, это, по мнению Максима Гликина, именно тот самый призыв голосовать сердцем. Но если голосовать сердцем предлагалось за Бориса Ельцина, то теперь предлагается на какое-то такое вот волне негодования голосовать сердцем против вот всего того плохого, что у нас было. Ну вот, потом, по-моему, еще очень любопытно, в газете «Коммерсант» анализируется телевизионная программа в день выборов.
2 декабря,
напомню. 2 декабря, это воскресенье, да, это воскресенье. Ну вот, по этому случаю НТВ свой скандальный формат отставляет, и чрезвычайное происшествие, чистосердечное признание, ничего этого не увидим. На НТВ будут сплошные улицы разбитых фонарей с 12.00 до окончания голосования. Вот, на первом будет сквозной информационный канал «Выборы 2007», а до этого будет финал «Минуты славы». А вот на России днем будет 3 часа аншлага, а потом, когда уже будет идти голосование, вот такое ноу-хау, будет нарезка из информационно-политического эфира и художественного кино. Художественное кино — это будет сериал про приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, который будет минут по 20 показываться, а потом будут приступать к политике, к выступлениям. А потом опять 20 минут сериала.
Прекрасно. Спасибо большое, Лера. Напомню, что обзор наиболее интересных публикаций российской прессы подготовила Валерия Шабаева. На очереди у нас спорт. Мы продолжаем программу «Свобода в 9». И рядом со мной также находится мой коллега Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро. Еще
доброе
раз
утро.
Предлагаю начать с новостей.
Да, хорошее предложение принимается. Итак, первая новость. Украинец Василий Иванчук выиграл чемпионат мира по блицу, по шахматам в блице. Чемпионат мира завершился в Москве. В таблице Иванчук набрал 25,5 очков. Чемпион мира по классическим шахматам индиец Вишванатан отстал на 1 очко. 23 очка набрал россиянин Александр Грищук. Хоккей. Чемпионат России. Вчера завершились матчи 28-го тура. Два металлурга, Магнитогорский и Новокузнецкий, встречались в очном споре в Магнитогорске. Хозяева проиграли в овертайме 1-2. Трактор в Челябинске победил Сибирь 5-2. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги Оттава принимала Питтсбург. Ничья 5-5 в основное и дополнительное время. Победа Питтсбурга 6-5 в серии после матчевых штрафных бросков. У победителей отличились россияне. Евгений Малкин забросил шайбу. Сергей Гончар также забросил шайбу и добавил к ней результативный пас. Еще одна новость. Предполагается, что доходы России от выигрыша путевки на чемпионат Европы по футболу 2008 года могут составить от 100 миллионов долларов до 1 миллиарда фунтов стерлингов. Такая заоблачная цифра.
Алексей, ну естественный вопрос, кто же подсчитывал это?
Это отголоски статьи, очень интересные, по-моему, статьи на сайте Газета.ру. Дело в том, что там идет немножко от противного. Вот британский центр экономических и бизнес-исследований посчитал, что Британия и Федерация футбола английская, и вообще Англия потеряли миллиард фунтов стерлингов, а это по одним данным, а по другим данным, по данным британского консорциума розничной торговли, только торговые компании рассчитывали собрать порядка миллиарда фунтов стерлингов, то есть более 2 миллиарда долларов, если бы сборная Англии вышла в финал.
Кстати сказать, с британских островов никто и не вышел в финал.
Ни одна из четырех
команд.
Возможно,
что и Британия подсчитывали. Да. Все-таки это разные вещи. Доходы Англии или даже Британии в целом и которые они потеряли, не выйдя, и все-таки доходы, которые Россия, возможно, получит.
Безусловно, как-то разные. Вот российские эксперты считают, что начинать надо с суммы 100 миллионов долларов, и, безусловно, вспоминают уже котировки конторы Уильяма Хилла, которую Россию поставила на самое низкое место с очень высоким коэффициентом, ну, в смысле низким, то есть с плохим.
Ну, понятно, да. Чем выше коэффициент, тем хуже место.
Да, но, тем не менее, вспоминают, что выгода, например, может составить от выплат УЕФА и от спортсменских контрактов. И суммы действительно очень разные, но сходятся на приблизительно вот в районе 1 миллиарда долларов, что может быть при очень умелом менеджменте, при очень большом привлечении зрителей, при рекламе, при торговых каких-то, при туристических операциях. На мой взгляд, сумма явно завышена, но ведь сборная России не должна была выйти в финал, однако
любые
вышла.
Доходы будут. Спасибо большое, Алексей. Продолжим с вами обсуждать спорт в 12 часов. Напомню, что спортивную рубрику подготовил Алексей Кузнецов. Вы слушаете «Свободу в 9». В ближайший понедельник должны возобновиться переговоры между бастующими в Голливуде сценаристами и их работодателями. Профсоюзы сценаристов, Американская гильдия писателей Запада и Американская гильдия писателей Востока требуют пересмотра условий типовых контрактов с учетом нынешних реалий. Забастовка уже привела к прекращению съемок нескольких кинофильмов и телесериалов. По оценкам наблюдателей, аналогичные требования могут предъявить в ближайшее время и профсоюзы актеров и технических работников. Мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с одним из участников забастовки, Дмитрием Липкиным, сценаристом и продюсером телесериала «The Riches», вышедшего на американском телеканале FX в прошлом сезоне и получившего несколько номинаций на премию «Эмми».
Бастующие сценаристы требуют прежде всего четко оговорить в контрактах отчисления за передачи, распространяемые через интернет, подчеркивает Дмитрий Липкин.
В основном это связано с интернетом, потому что компании не хотят ничего давать, никакие проценты с того, что они делают через интернет. А все уже сейчас соглашаются, что телевидение не будет через несколько лет. Все телевизионные передачи, все это будет переходить через интернет.
Разумеется, сценарист, как и режиссер и актер, профессия творческая. Однако в Голливуде существуют так называемые типовые контракты, и именно за них сейчас идет борьба.
И у писательской гильдии, и даже режиссерской, и актерской есть стандарты, есть какие-то минимумы. И именно о них-то и разговор. Я сейчас как писатель, если у меня свой шоу, я получаю за то, что я пишу, то же самое, что получает любой мой писатель на моем шоу. Это не зависит от уровня. Мы все равны в смысле того, что мы получаем как писатели. За капельное шоу мы получаем одну и ту же сумму. Есть общий контракт, который заключается между гильдией и компаниями. Это стандарт на все шоу. И это мы хотим на интернет тоже, чтобы какой-то был стандарт.
Конкуренция за место сценариста в американской кино- или телекомпании необычайно высока. Тем не менее, Дмитрий Липкин не опасается, что его место и место других его бастующих коллег могут занять штрейкбрейхеры.
Заменить нас, я думаю, будет очень сложно. Ну, просто потому, что это очень такая специфическая вещь. В основном люди, которые хотят, которые могут это делать, они этим занимаются. Нет, я думаю, что они могут заменить, но в основном люди на это не пойдут, потому что они знают, что они никогда не будут в гильдии. Я думаю, что заменить нас не будет невозможно.
Забастовка, приносящая многомиллионные убытки, продолжается уже несколько недель, и непонятно, когда она закончится. По мнению Дмитрия Липкина, студии были просто не готовы к забастовке, и поэтому пока не могут сформулировать свою позицию.
У нас есть предложения, довольно-таки много и разные, а у них нету ничего. Они с нами пока даже за 6 месяцев еще не разговаривали. Поэтому это не то, что там две стороны не могут согласиться на какие-то там детали контракта. Это какие-то абсолютно радикальные. Мы говорим, конечно, о радикальных вещах. Это просто студии не хотят сейчас уступить ничего. Но они не относятся к нам как к их партнерам в этом бизнесе.
Забастовка представляет собой не только невыход на работу сценаристов, но и другие акции.
Ну, мы пикетируем каждый день. Мы ходим вокруг все разных студий. И одновременно с этим мы разговариваем с другими профсоюзами, с профсоюзами Тимстеров и АЯЦИ, и актерские профсоюзы. Они все нас поддерживают, потому что все знают, что сейчас начинается контракт. Наш это первый контракт, который сейчас обсуждается. После нас будут актеры и Тимстеры. И то, что решится с нами, это все повлияет на остальные уже переговоры. Поэтому все поддерживают нас.
И, судя по всему, сценаристы в своей борьбе пользуются поддержкой общественного мнения.
Все знают о забастовке. В основном большинство людей, конечно, поддерживают нас. А я знаю, что кто-то там, две трети, какой-то пол поддерживает писателей, одна треть еще не знает и несколько процентов почему-то поддерживает студия. Но, конечно, поддерживают нас все, да.
Говорил Дмитрий Липкин, американский сценарист, член американской гильдии сценаристов, проводящий сейчас забастовку в Голливуде. Это, кстати, уже не первая забастовка сценаристов в истории «Фабрики грез». Одна из них продлилась ни много ни мало более полугода. Сейчас уже известно, что приостановлены съемки некоторых передач и сериалов, в том числе пользующегося бешеной популярностью в Америке шоу «Отчаянные домохозяйки» и кинофильма «Ангелы и демоны», который снимается по роману Дэна Брауна, автора «Кода да Винчи». Напомню, что очередной раунд переговоров между бастующими сценаристами и их работодателями состоится в ближайший понедельник. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». И прежде чем продолжить ее, напомню, что сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» час прессы. Сегодня он выйдет из Петербурга, проведет его Виктор Резунков. Посвящен он, конечно, будет предстоящему «Маршу несогласных». Напомню, что в Петербурге «Марш несогласных» запланирован на 25 ноября. И вот в преддверии типографии отказываются выпускать газету «Новый Петербург» с обращением Гарри Каспарова. Эту ситуацию обсуждают главный редактор газеты Алексей Андреев и руководитель отделения Объединенного гражданского фронта в Петербурге Ольга Курносова. Это будет в 11 часов утра, а мы продолжим программу «Свобода в 9» после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В результате взрыва автобуса в Северной Осетии погибли, по разным данным, 5 или 6 человек. 13 пострадавших остаются в больнице. В Октябрьском районе Грозного в перестрелке ранен милиционер. Нападение на сотрудников криминальной милиции МВД Чечни произошло сегодня утром. Сообщается также о гибели в Чечне заместителя главы администрации населенного пункта Гелины. В Петропавловске-Камчатском по факту крупной энергоаварии возбуждено уголовное дело. Последствия короткого замыкания и пожара на городской подстанции энергетики не могут устранить уже третьи сутки. Без света остаются 20 тысяч человек. Заместитель министра финансов России Сергей Старчак, арестованный на прошлой неделе в Москве, готов сотрудничать со следствием, но вину не признает. Как ожидается, сегодня Старчаку будет предъявлено официальное обвинение в создании организованной группы с целью хищения более 43 миллионов долларов из бюджета. Членство Пакистана в британском содружестве приостановлено, как заявил генеральный секретарь организации Дон Маккинан. Это решение будет действовать вплоть до восстановления демократии и верховенства закона в Пакистане. В начале ноября президент Пакистана Первез Мушарраф ввел режим чрезвычайного положения в стране и приостановил действие Конституции. Верховная Рада Украины проводит сегодня первое заседание после досрочных парламентских выборов 30 сентября. После принятия депутатами присяги правительство во главе с Виктором Януковичем официально объявит о сложении полномочий. В Грузии сегодня отмечают очередную годовщину революции роз. Участие в торжественных мероприятиях примут президенты Польши и Литвы. Правительство Дании намерено провести новый референдум по вопросу о введении в стране единой европейской валюты – евро. В Ленинградской области продолжается забастовка рабочих Форда.
В эфире «Свобода в 9». Сегодня исполняется ровно год со дня гибели в Лондоне Александра Литвиненко. Бывший подполковник ФСБ бежал из России в 2000 году и получил политическое убежище в Великобритании. В ноябре 2006 года Литвиненко был отравлен и 23 ноября скончался в одной из лондонских клиник. Посмертное вскрытие обнаружило в его теле следы радиоактивного вещества полония-201. В обнародованном предсмертном послании Литвиненко обвинил в своей гибели президента России Владимира Путина. Остается ли эта трагическая история фактором внутренней и внешней политики России? С экспертами на эту тему беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Гибель Литвиненко заметно осложнила отношения между Лондоном и Москвой. 22 мая 2007 года выяснилось, что обвиняемым по делу о смерти Литвиненко стал бизнесмен и бывший сотрудник спецслужб Андрей Луговой. Великобритания передала Генпрокуратуре Российской Федерации официальный запрос о его выдаче. Москва выступает против экстрадиции, так как это противоречит Конституции Российской Федерации. Спустя год после гибели Литвиненко официальные власти продолжают говорить о политизации этого вопроса. Эту точку зрения разделяет председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев.
Я убежден в том, что мы можем совместными усилиями установить правду, установить истину, но для этого нужно отказаться от политизации данного дела и перейти на 100% прагматические позиции. Потому что если есть какие-то претензии и подозрения в отношении российского гражданина, то в России есть своя конституция, свое законодательство, и мы вправе претендовать на то, чтобы иметь всю полноту информации, прежде чем принимать какие-то решения. Когда нам отказывают в предоставлении всей полноты информации, то это заведомо является политизацией дела, и следствие заводит в тупик.
То есть история с Литвиненко уже никак не обозначена в двусторонних отношениях, или все-таки осадок остался?
Осадок, безусловно, остался, когда суверенной стране России рекомендуют поменять конституцию в каких-то целях. Это, безусловно, оставляет очень неприятный осадок на очень долгое время. Но я надеюсь, что это время не будет вечным, и что этот досадный инцидент в российско-британских отношениях уйдет в прошлое.
Лондон, отчаявшись добиться выдачи Андрея Лугового, постепенно теряет интерес к этой истории, считает академик Российской академии наук Иван Рыжов. По мнению эксперта, прагматизм доминирует во взаимоотношениях между Британией и Россией.
Во-первых, потому что они потеряли интерес к внутренней политике России, поняв, что тут ничего хорошего не сделаешь и никак не повлияешь. А остается прагматика, газ, нефть и все.
Ну, на ваш взгляд, в России эту тему, тему гибели Литвиненко, те, кто не согласны с официальной трактовкой этой истории, будут поднимать, или это сейчас никому не нужно?
Это сейчас никому не по силам всерьез поднять, потому что вы видите, какая информационная блокада есть, тем более в связи с выборами все акценты переставлены, в связи с поиском национального лидера, то есть подконтрольное государство, средства массовой информации, в первую очередь ТВ, оно все это дело замазало совершенно другим, так, масляными красками.
На ваш взгляд, Александр Литвиненко для большинства населения кто? Человек с трагической судьбой, предатель, или человек, который оказался вот жертвой определенных политических интриг? Кто он все-таки, со знаком плюс или со знаком минус?
Во-первых, были опросы на эту тему уже неоднократно, и Левада, и прочие всякие разные опросники. Преобладает мнение оба хуже, все мерзавцы, одна шайка и так далее, что Литвиненко, что этот вот парень, которого обвиняют в отравлении. Дурной фарс.
В свою очередь, причастный к гибели Литвиненко, по версии британских спецслужб, бизнесмен Андрей Луговой, баллотируется в Государственную Думу от партии ЛДПР. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает наш традиционный опрос. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев спрашивал у прохожих на улицах Челябинска, считают ли они, что дело об убийстве Александра Литвиненко дойдет до суда.
Ой, не знаю.
Думаю, нет. А потому что у него там тоже все скручено, все завязано, что это самое. Поэтому я думаю, что нет. Нет, конечно. Но это же так естественно.
Я не информирован.
Ну, думаю, что дойдет. Да, должно дойти.
Без понятия.
Не могу сказать, не знаю. Представления не имею.
Ну, я вообще не знаю.
Не знаю.
Да. Да, тебе уже надоели. Сколько молотят и ничего-то. Еще будет длиться это расследование.
Хотелось бы, но больно времени много прошло и трудно понять, но хотелось бы.
Обязательно дойдет.
Ой, мы даже такого дела не слышали.
Нет, я считаю, не дойдет. Потому что власть не заинтересована в этом.
Ой, не знаю, я этим вообще как-то не интересуюсь.
До суда? Конечно, должно. А как это так? Ну, нельзя же так поступать, правда? Надо довести до конца.
Я не знаю, кто это такой, и не знаю о нем.
Я подробно не знаю эту ситуацию, поэтому ничего не могу сказать.
Ну, наверное, нет.
Ой, извините, я вообще не слежу за такими новостями.
Литвиненко? А кто такой? А, вспомнил. Я даже не знаю, как ответить. Дойдет, не дойдет?
Наверное, дойдет. Правда, всегда будет на нашей стороне.
Я думаю, нет. Мне вообще непонятен вообще этот ажиотаж. Ну, работают спецслужбы. Это такая закрытая система. Что здесь показали? Не вижу смысла даже. Если дойдет, не дойдет. Там решат совсем другие люди. Совсем по-другому.
Понятия не имею.
Думаю, нет.
Не могу сказать. Я в политике не разбираюсь.
Думаю, что не доведут. Большинство все-таки там деньги завязаны, кажется, на этом. По телевидению то, что показывали, ни разу не прозвучали ни имена, ничего как бы. Ну, доказательств, даже вот эта видеопленка 100% не показала. И такой человек, учитывая его занимаемые должности, мне кажется, не будет показательно, не будет устраивать казнь.
Я понятия не имею. Не интересует.
Я думаю, что нет. Потому что много всяких вводных неясностей, много задействовано людей высоких и маловероятно. Я не верю, что дойдет дело до суда.
Нет, конечно, потому что все как всегда.
Так челябинцы отвечали на вопрос, дойдет ли, на ваш взгляд, дело об убийстве Александра Литвиненко до суда. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в 9». В Перу найден нетронутым грабителями древнейший в Америке храм. Карта недр Земли будет составлена при помощи атмосферных нейтрино. Это тема научной панорамы, которую подготовила Ольга Орлова.
В Перу археологи обнаружили древнейший на американских континентах храм. Культовое сооружение начала второго конца третьего тысячелетия до нашей эры найдено в окрестностях местечка Вентарон в 800 километрах от Лимы. Здание храма имеет форму пирамиды и сложено из блоков, вытесанных из речных осадочных пород. Внутренние стены покрыты искусной росписью, сделанной в основном красной и белой минеральными красками. На одной из стен обнаружено изображение оленя, пойманного сетью. Найдены также скелеты попугая и обезьяны, которые, по мнению ученых, были принесены в жертву. В настоящее время раскопаны не только стены и внутренние переходы сооружения, но и сам алтарь. К радости археологов, храм оказался нетронутым грабителями. Международная группа физиков во главе со специалистами из Американского университета Висконсина-Мэдисона разработала способ создания карты внутренней структуры Земли. Для этого ученые предложили использовать частицы атмосферной нейтрино, которые в ближайшем будущем будут регистрироваться нейтринной обсерваторией IceCube на южном полюсе нашей планеты. Атмосферные нейтрино рождаются при столкновении космических лучей ядрами атомов воздуха. Как и другие нейтрино, они крайне слабо взаимодействуют с обычным веществом, поэтому большая их часть свободно проходит через толщу Земли. По расчетам ученых, предложенный способ покажет невиданную ранее подробную структуру нашей планеты. Метод является более точным, чем все использующиеся до сих пор, такие как, например, наблюдение ударных волн при землетрясениях. Особенно важную информацию исследователи надеются получить о земном ядре и о границах ядра и мантии. Специалисты по паукам, арахнологи из Тайваньского университета Тунгая, наблюдали за пауками рода Аргиопы и пришли к выводу, что паутина с украшениями значительно больше привлекает как добычу, так и хищников, охотящихся на самих пауков, чем обычная паучья паутина. Таким образом, исследование тайваньских ученых ответило на старый вопрос, занимавший биологов с 1889 года, когда были открыты необычные украшенные узорами сети Аргиопы. Некоторые из этих тропических пауков плетут паутину с украшениями, а другие без них. После того, как ученые в течение более 700 часов снимали скрытой видеокамерой 59 сетей пауков без украшений и 56 сетей с украшениями, выяснилось, что украшенные сети примерно на 60% увеличивают поток добычи. Однако и хищники, особенно осы, нападающие на самих пауков, тоже намного чаще обращают внимание именно на украшенные сети.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве, в Государственной библиотеке, это дом Пашкова, объявлены результаты конкурса «Большая книга». Лауреатом его стала Людмила Улицкая с романом «Даниэль Штайн. Переводчик». Вторую премию получил Алексей Варламов за книгу из серии «ЖЗЛ. Издательство «Молодая гвардия» Алексей Толстой». И третью премию вручили Дине Рубиной за роман «На солнечной стороне улицы». На церемонии награждения побывала моя коллега Елена Фанайлова.
«Большая книга» по-прежнему представляет себя главной российской литературной премией. У нее самый большой денежный фонд. Она спонсируется несколькими банкирами. Лауреатов оглашают министр печати Михаил Сесламинский и замглавы Альфа-банка Олег Сысуев. Церемония в этом году была не такой двусмысленной, как в прошлом. В отреставрированном доме Пашкова с окнами на Кремль и огромными свечами во дворе все-таки торжественнее, чем в доме литераторов, волей-неволей отсылающим к партийной литературе. Но за партийного литератора награда была вручена. Вторую премию получил Алексей Варламов за биографию Алексея Толстого. Как сказал Варламов на сцене, в процессе работы он преодолел неприязнь и отчуждение к своему герою и пришел к его пониманию. В подтверждение этой мысли Михаил Сесламинский прочел собравшимся письмо Алексея Толстого 1941 года к товарищу Сталину с просьбой поддержать Ивана Бунина. Третью премию получила Дина Рубина, которая пошутила, что думала о жюри хуже. А Людмила Улицкая сказала, что считает книгу «Даниэль Штайн» действительно большой, главной книгой своей жизни. Премия «Большая книга» организована демократично. Она вручается по результатам голосования 100 человек – издателей, библиотекарей, журналистов и просто читателей. Но есть и номинации, в которых решения принимают учредители. В номинации «За вклад в литературу» премию получили Валентин Распутин и Андрей Битов. В номинации «За честь и достоинство» награжден посмертно поэт, переводчик, главный редактор издательства «Ультракультура» Илья Кормильцев. И это, может быть, самая странная коллизия новой государственной премии. При жизни Кормильцева государство преследовало судебными исками по обвинению в распространении экстремистской литературы. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате взрыва автобуса в Северной Осетии погибли, по разным данным, 5 или 6 человек. Заместителю министра финансов России Сергею Старчаку сегодня должно быть предъявлено официальное обвинение в хищении крупной суммы из государственного бюджета. В Грузии отмечают 4-ю годовщину революции роз. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9», и последнюю четверть нашей программы мы, как всегда, посвящаем Москве и Санкт-Петербургу. Сначала новости двух городов, с ними моя коллега Вера Володина.
Москва. Российские социологи подписали обращение, в котором утверждают, что наемные рабочие практически лишены права на защиту своих интересов. Специалисты в области трудовых отношений обращают внимание власти и общественности на состояние рабочих и забастовщиков профсоюзов промышленных предприятий, говорит руководитель исследовательского центра Института социологии Российской академии наук профессор Владимир Ядов.
Формальные рамки, установленные законами, в частности, Кодексом законов о труде, они, как правило, не соблюдаются, а действуют неформальные отношения. И на этом фоне небрежение законом. Забастовка тоже оказывается в трудном положении. Затем надо иметь большинство голосов членов профсоюза. А в профсоюз входят, между прочим, что странно для рыночного общества, все представители, наемные работники хозяина. Вся администрация, начиная от генерального директора. И как там получить большинство? Закон, который определяет возможность забастовки, чрезвычайно невыгоден для работников.
Петербург. Сегодня в Выборге состоятся общественные слушания по проекту Nord Stream. Предварительную оценку воздействия проекта на окружающую среду будут слушать в городе, от которого и возьмет свое начало трубопровод, перекачивающий российский газ в Германию по дну Балтийского моря. Отчет подготовлен компанией, созданной специально для проектирования, строительства и эксплуатации газопровода. Москва. 25 ноября к 120-летию со дня рождения академика Николая Вавилова в НИИ растениеводства проводят вторую Вавиловскую международную конференцию «Генетические ресурсы культурных растений в 21 веке». Мировые растительные ресурсы, собранные ученым на всех континентах, явились в свое время базой для создания в России одного из крупнейших и ценнейших на планете генетических банков растений. В 1940 году ученого обвинили в антисоветской деятельности и шпионаже. Он был арестован и приговорен к расстрелу, скончался в тюрьме от истощения 26 января 1943 года. Петербург. Купол Троицкого собора, восстановленный после пожара, начали монтировать. Пока конструкции собирают на земле, а в декабре поднимут и установят с помощью башенного крана. В ходе кровельных работ купол обошьют медью с историческими позолоченными звездами-шестиугольниками. Пожар, уничтоживший уникальный деревянный купол, случился летом прошлого года. Москва. В международном выставочном центре «Крокус-экспо» впервые в Москве выставлены 10 скульптур испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали в рамках проекта «Выставка миллионеров». Проект, изобретенный 5 лет назад голландским предпринимателем Ивом Хайратом, приезжает в Москву в третий раз. Во второй покупатели оставили на выставке 500 000 000 евро. Скульптурная коллекция Дали появилась в Москве благодаря усилиям северо-западной нефтяной группы и 2 арт-галерей из Швейцарии. Новости Москвы и Петербурга. 23 ноября. Вера Володина.
Мэр Москвы Юрий Лужков, возглавляющий московский список «Единой России» на выборах в Госдуму, выступил со своеобразным предвыборным отчетом о состоянии городских дел. Прозвучали и очередные обещания избирателям. Лужков заверил москвичей, что плата за коммунальные услуги в Москве не будет доведена до 100% и пообещал повысить пенсии до уровня 1,5 прожиточных минимумов. Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, в свое время проголосовавший за кандидатуру Лужкова при утверждении городского мэра, подтвердил, что партия «Яблоко» одобряет некоторые начинания московского градоначальника. В то же время, по выражению Митрохина, далеко не во всех словах Лужкова содержится истина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Пресс-конференцию столичный мэр Юрий Лужков начал с приятных новостей. По его мнению, уровень достатка в большинстве московских семей не позволяет правительству доводить оплату коммунальных услуг до 100%, как это сделали уже во многих регионах. А вот повысить качество услуг – приоритетный пункт реформы жилищно-коммунального хозяйства, заявил Лужков. Предупредил он и страхи по поводу возможных сбоев в энерго- и теплосистеме в условиях холодной зимы, которую обещают синоптики. «Постараемся пройти зиму без отключений и лимитов», – сказал мэр журналистам. Отвечая на вопрос о строительстве жилья, Юрий Лужков дал оптимистичный прогноз.
В планах, которые город утверждает, доля социального жилья сейчас она уже дошла до уровня 50% от общего объема жилья, которое строится в городе, а это ведь не только коммерческое жилье. Социальное жилье для молодых семей. Молодая семья должна иметь возможность купить в ипотеку. И когда мы строим жилье для молодых семей, мы этим самым улучшаем жилищные условия для старшего поколения. Что рядом с этим вопросом стоит вопрос о увеличении строительства детских садов. Без детского сада в молодой семье, где работает только один из членов семьи, они уже в ипотеку не вступят. Поэтому наша программа 100 детских садов каждый год – это абсолютнейшая необходимость.
А вот уверенности в решении проблем с пробками на столичных дорогах и уже появившимися людскими заторами в метро в ответе мэра не прозвучало. По его мнению, в вынужденном простаивании транспорта на дорогах виноваты в целом государство, в частности министр финансов Кудрин и сотрудники госавтоинспекции. Еще одна причина – растущий уровень благосостояния москвичей.
Рецепт здесь один и самый главный. Больше нужно строить магистрали. К сожалению, наше государство опоздало, отменив, кстати говоря, дорожный фонд, опоздало с решением инфраструктурной задачи. Потом Министерство финансов, называя фамилию Кудрин, это дело задробил, потому что ему нужно было наращивать потенциал финансового обеспечения государства. Но вот финансовое состояние у нас стало приличным, а дороги остались неразвитыми. Конечно, вопросы организации движения, работы нашего ГАИ. Какое-то маленькое столкновение, сразу затор.
Мигранты, приезжающие в Москву из стран СНГ, должны регистрироваться по месту работы. Это твердое убеждение московского градоначальника. Получив положительный ответ президента на свое предложение изменить миграционное законодательство, Лужков заявил, что квота на иностранную рабочую силу для Москвы должна не превышать 300 тысяч человек.
У нас собралось не 3 миллиона, а меньше 300 тысяч. Мы даже оставили резерв. Вот на эти 300 тысяч нам нужно выдать разрешение, квоты. И больше нам ни одного не нужно. Вот как мы подходим к вопросу по использованию труда приезжих. По нашим официальным данным, 15% этих людей имеют серьезнейшие заболевания. Венерические, СПИД, туберкулез и так далее.
Решение городских проблем исполнительной власти происходит в дуэте с законодателями. Вот как охарактеризовал взаимодействие властей с депутатами Московской городской думы Юрий Лужков.
Политическая борьба и политическая работа в Думе идет, осуществляется, на мой взгляд, Дума сегодня эффективна. В случае, когда сталкиваются принципиальные позиции, моя личная цель – находить компромисс. Мы взаимодействуем не только с фракцией «Единая Россия». Сегодня ко мне на прием записался депутат Митрохин, некоторые действия которого я никак не могу не только одобрить, я никак не могу понять. И тем не менее, я считаю важным работать со всеми.
Политический либерализм столичного градоначальника оппозиционный депутат Мосгордумы Сергей Митрохин оценил, но подверг сомнению некоторые заявления мэра.
Взаимодействие между оппозицией, в первую очередь фракцией «Яблоко» в Мосгордуме и мэром Москвы, действительно имеет место. После нашей достаточно жесткой критики по уплотнительным застройкам, по вырубке природных территорий, по финансированию капитального ремонта, мэром действительно были предприняты ряд шагов. По вопросу о пенсиях я с удивлением услышал о том, что мэр собирается повысить в 2008 году московские надбавки. А как раз оппозиция фракции «Яблоко» внесла поправку, чтобы повысить надбавки в 1,5 раза. Но мы предлагаем для этого сэкономить на тех расходах, которые сегодня идут коммерческим структурам напрямую из бюджета. Я боюсь, что эти поправки будут отклонены. И таким образом обещание мэра повиснет в воздухе. Но теперь нам есть на что опираться. Часть заявлений мэра соответствует действительности, и некоторые вещи мы поддерживаем. Например, заявление о том, что Москва не перейдет к 100% оплате коммунальных услуг. С другой стороны, рост тарифов все равно продолжается. Поэтому в целом многие заявления мэра на данной пресс-конференции достаточно спорны, и мы можем доказать, что далеко не во всем, что говорил Юрий Михайлович, есть элемент истины.
Таково мнение депутата Московской городской думы Сергея Митрохина. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9» и завершает программу наша постоянная рубрика «Афиша». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах, которые вы можете посетить и посмотреть в Москве.
Театры. В рамках фестиваля «Новый европейский театр» в одном из павильонов выставочного центра в Сокольниках сегодня покажут совместную работу театральных коллективов из Австрии и Германии. Спектакль называется «Фама» и поставлен известным в Европе режиссером Кристофом Марталером по мотивам произведения австрийского писателя начала XIX века Артура Шницлера. Это представление для оркестра, хора и драматической актрисы. В субботу фестиваль приглашает в павильон на Дербеневской, который впервые примет зрителей ради французского спектакля «Торговцы». Это пластический спектакль, сочиненный Жаэлем Памра, драматургом и режиссером. А в воскресенье в Большом театре «Пиковая дама» Чайковского, режиссер Валерий Фокин, дирижер Михаил Плетнев. В главных партиях Бадри Майсурадзе и Татьяна Манагарова. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня закрывается 8-й международный музыкальный фестиваль «Посвящение Олегу Кагану». В концерте участвует симфонический оркестр «Новая Россия» и академическая хоровая капелла России. Дирижер Теодор Курентис, солисты Юрий Башмет и Наталья Гутман. А с вечера воскресенья до утра в клубе «Икра» будет проходить медиафестиваль современного искусства Финляндии под названием «Ночь независимости». В этом году шоу приурочено к 55-летию выхода первой книжки-картинки Туве Янсен про муми-троллей. Помимо выступлений финских музыкантов и групп, в клубе будет устроена выставка нарисованных самой великой сказочницей комиксов. А на экране без перерыва будет идти снятый по ее сказкам детский телесериал. Выставки. В галерее «Арт-стрелка Projects» на территории фабрики «Красный Октябрь» открылась необычная выставка. Украинский художник Алексей Сай делает свои работы, картинки об офисной жизни, с помощью известной компьютерной программы Microsoft Excel, предназначенной для составления графиков и таблиц. Он считает, что мир корпоративной культуры абсурден, и отличный способ доказать это – красиво использовать не по назначению обычную офисную программу, с которой во всем мире ежедневно работают миллионы людей. Кино. В кинотеатре 35 мм сегодня в 7-9 часов вечера показывают уникальный анимационный фильм «Зимние дни», снятый по заказу японских кинематографистов группы знаменитых мультипликаторов мира. Рекомендует Лиля Пальвелева.
Фильм «Зимние дни» показывают в рамках фестиваля экспериментальной анимации «Линолеум». И это редчайшая возможность увидеть уникальную картину, созданную по инициативе и при участии старейшего японского мультипликатора Кихачиро Кавамото. Все авторы – всемирно известные мэтры художественной анимации из разных стран. Среди них российские режиссеры Юрий Нарштейн и Александр Петров. Фильм идет 105 минут, а внутри его 35 самостоятельных фильмов по мотивам стихов, написанных Басё, настолько любимым в Японии поэтом 17 века, что его там принято почти обожествлять, и учениками этого странствующего мудреца. Жанр хайку предполагал некое коллективное творчество. Один поэт сочинял 3 строчки, другой их подхватывал и так далее. Так возник цикл «Зимние дни». Вот по такому же принципу снят и фильм.
Это была рубрика «Афиша», редактор ее Марк Крутов. Я на этом завершаю программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Виктор Никезин, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Напомню, что после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Ну а мы с вами встретимся в 12 часов в программе «Свобода в полдень». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кандидаты в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко» Фарида Бабаева ранили около 9 часов вечера.
Это время сделает мою жизнь более осмысленной.
С очень многих мест приходят сообщения, что идет кампания запугивания.
Это уже не первый случай, когда местные власти идут на прямое нарушение Конституции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит.